Разворот на восток.
Африканист, востоковед Турал Киримов в эфире «Радио Спутник». Продолжаем разворот на восток и продолжаем разворачиваться еще восточнее и восточнее. Короче говоря, про Северную Корею и про Южную Корею и про визит Сергея Шойгу, министра обороны России, на север. Поговорить хотим в ближайшие полчаса.
Евгений Евгеньевич Ким, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая, Современной Азии, Российской Академии Наук, с нами на связи, и мы с Евгением Евгеньевичем чуть больше месяца назад, 25 июня, уже говорили об очередной годовщине начала войны на Корейском полуострове, и тогда же условились продолжить этот разговор на 70-ю годовщину завершения горячей стадии конфликта. Не говорю я о победе или же о заключении мира, потому что южнокорейцы считают, что победили они, северокорейцы считают, что победили они. Мирного договора тоже до сих пор нет, война де юре не завершена, есть соглашение о перемирии. И вот, собственно говоря, 70-я годовщина отмечается, ну и, конечно же, делегация Российской Федерации направилась на празднество в Пхеньян, возглавлял ее министр обороны Российской Федерации Сергей Кожевич Шойгу, прошли переговоры на высоком уровне, что вызвало неоднозначную реакцию у близлежащих и не совсем близлежащих зарубежных стран, региональных и нерегиональных. И вот обо всем об этом мы сейчас поговорим, и я думаю, что Евгений Евгеньевич тоже не будет не против, если мы продолжим с того места, где мы остановились, как развивалась ситуация во время корейского конфликта, как получилось так, что сначала объединенные силы, международные силы ООН, о которых мы говорили, и что они не совсем были силами ООН и так далее, сначала откатились, потом дошли до китайской границы непосредственно, потом опять откатились, и потом эта линия фронта опять же стабилизировалась условно на 38-й параллели. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер, добрый день.
Да, 70-я годовщина на этой неделе была, 25-го числа, и предлагаю я начать или же вернуться к истории конфликта. Вторая половина войны, тогда мы ее не успели рассмотреть, думаю, что нужно нам дорассказать об этом. Ну, собственно говоря, мы упомянули о том, что северокорейские силы в какой-то момент были зажаты практически на китайской границе, а вот как пружина начала разжиматься, мы уже не успели упомянуть.
Ну, давайте я здесь внесу уточнение. Первый этап войны – это было только наступление столкновение военное между Северной Кореей и Южной Кореей. Силы Соединенных Штатов Америки, ООН не были задействованы на первом этапе. По крайней мере, правда, было такое, что через две недели там часть 8-й армии Соединенных Штатов Америки пытались оказать сопротивление, но потерпели поражение и откатились назад. Значит, это говорит о том, что, по крайней мере, можно сказать так, что северокорейская армия была подготовлена лучше. И еще раз хочу напомнить, что обе стороны готовились к войне, и если какая-то сторона готовится к войне, надо готовиться к этому основательно и хорошо, а не только болтать языком. И здесь надо также отметить, что северокорейцы оказались более не только подготовлены, но и, я думаю, что с точки зрения моральной лучше подготовлены. Дальше что случилось? Дело в том, что северокорейская армия дошла до района реки Нактонган, коммуникации были растянуты, затем они подверглись практически со второго дня ожесточенной бомбардировке со стороны военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. И подвоз боеприпасов, новой техники и так далее был затруднен. И части северокорейской армии, которые воевали на юге, они фактически оказались отрезаны от нормального снабжения со стороны со своей территории. И этим воспользовались Соединенные Штаты Америки. Они высадили в сентябре месяце очень мощный десант, в котором участвовали более сотни там, кораблей, и высадили свои войска в районе порта Инчон. Одновременно началось очень мощное наступление американских и других дивизий, которые создали мощнейший численный перевес над северокорейскими войсками на этом Пусанском плацдарме. И вот это одновременное наступление с двух сторон, конечно, привело к тому, что части северокорейской армии, которые были на юге, они потерпели поражение и начали стремительно откатываться назад. Ну и, соответственно, объединенные войска, или, вернее, войска, которые направили Соединенные Штаты Америки. Причем надо отметить, что чтобы мы не обманывались относительно того, что там принимали участие там, 16 государств, а с учетом тех, которые отправили еще медицинские части, 22 государства. Но армия Люксембурга, как вы понимаете, это вообще...
Одно название.
Приблизительно как и сборная футбола Люксембурга. 95%
всех вооруженных сил, так называемых войск ООН, это бы составляли военнослужащие Соединенных Штатов Америки. И поэтому в основном это воевали американцы. У них было превосходство колоссальное в воздухе. Это я имею в виду сентябрь месяц. Было колоссальное преимущество в воздухе. Ну, соответственно, они туда и обеспечили мощное подкрепление в виде танковых войск и так далее. И это, конечно, позволило пробиться к 38-й параллели, а затем уже перешли они границу Северной Кореи и подошли к реке Амнокан, которая разделяет Китай и Корейскую Народно-Демократическую Республику. И в этой ситуации, то задача была такая у Соединенных Штатов Америки – ликвидировать режим Северной Кореи и полностью подчинить или включить Северную Корею в состав Южной Кореи и установить полное, так сказать, господство южнокорейского режима, соответственно, американского режима, и тогда бы части Соединенных Штатов Америки оказались на границе с Китаем и Советским Союзом. В этой ситуации принимается решение со стороны Китая о включении в эту борьбу, хотя я еще раз хочу сказать, что решение это далось Мао Цзэдуну нелегко, потому что против участия китайских войск в этой войне выступали такие авторитетные люди, как Чжоу Энлай, человек, который был вторым человеком, он премьером Государственного Совета, то есть председателем Совета Министров был. Против этого выступали будущий маршал Чин Юн, будущий маршал Лин Бяо. Это люди, которые являются историческими маршалами Китая. Их всего было 10 человек. Они командовали армиями во время гражданской войны. Они выступили против, но тем не менее ситуация была такова, что Китайская Народная Республика еще и тогда подвергалась определенной территории Китая бомбардировке со стороны американских войск. И было понятно, что нельзя допустить, чтобы здесь закрепились американские войска, и было принято решение включиться. Но одновременно понимая, что Соединенные Штаты Америки не считают китайцев, корейцев, японцев, вообще азиатов за людей, в том смысле, что их совершенно не волнует судьба этих людей. Это показала американская атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Но я для того, чтобы показать, что не только это было, еще и могу сослаться на бомбардировку города Токио, японской столицы, 13-14 марта 1945 года.
Такая своеобразная бомбардировка Дрездена, только в Азии, получается.
Это намного более мощная, потому что Токио за эти два дня погибло сразу более 80 тысяч человек. чтобы было понятно. Я могу еще привести одну цифру. Вот мы знаем, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки привела к тому, что примерно там 250 тысяч человек погибло, да? Да. Но непосредственно после ядерного удара по Хиросиме погибших было 40 тысяч человек. Остальные, которые там погибали, они уже погибали от радиоактивного заражения, там, обожженные и так далее, уже после того, как непосредственно бомбардировка прошла. Нагасаки 27 тысяч человек. А здесь вот за два дня в Токио было убито 80 тысяч человек. И причем американцы считали, что ничего страшного, это же азиаты, понимаете, да? И поэтому китайские руководители, понимая, что американцы народ такой, который не будет считаться с людскими жертвами азиатов, они могут пойти на применение оружия массового уничтожения, массовым бомбардировкам, в том числе и применение ядерного оружия. Но до этого еще надо добавить, что американцы применили против Северной Кореи напалмовые бомбы. Вы понимаете, американцы сами описали, как когда американцы бомбили расположение частей китайских народных добровольцев и северокорейцев около озера Чосин, то ну, нечаянно, не желая, но все-таки попали и на американцев. И ветеран американской этой войны, американец, вспоминал, что он оказался там и видел, как люди, которые попали под напалмовую бомбардировку, просили его пристрелить их, потому что невозможно было терпеть эту боль. И американцы фактически превратили к лету 1951 года всю территорию Северной Кореи от границы с Маньчжурией до 38-й параллели, вот это западную часть Северной Кореи, полосой примерно 50-60 километров, выжженную пустыню. Там говорили, что некоторые деревни, которые они наблюдали, они просто представляли собой серый пепел, холм серого пепла, больше ничего там не было. И в этой ситуации китайская народная... Да, и плюс к этому, корейская народная армия, конечно, к тому времени, ну, на юге погибла большая часть. Дезервные дивизии, которые были у северокорейцев, они для того, чтобы их не разгромили, были выведены в Китай. И в этой ситуации Китай направляет 25 октября 250 тысяч народных добровольцев. Сначала они было пытались, так сказать, навалом, а потом они убедились, что это ведет только к смерти, поэтому они применили партизанскую тактику, когда начали наступать небольшими группами ночами. И таким образом они добились того, что за полтора месяца выгнали американцев за два месяца выгнали американцев, ну, заставили бежать там, из порта к нам, а затем и через 38-й параллель. И, короче говоря, к Новому году основная часть территории Северной Кореи была освобождена, но на этом, естественно, уже китайские народные добровольцы с северянами не остановились, продвинулись дальше, заняли Сеул, продвинулись еще дальше. Но хочу сказать, что уже 7 июля 50-го года, то есть через две недели после начала Корейской войны, генерал МакАртур, командующий американскими войсками на Дальнем Востоке, запросил ядерное оружие, ядерные бомбы для бомбардировки Северной Кореи, и причем имелось в виду, что не только Северная Корея, но и вся территория Китая будет. И он не один раз это повторил, и причем это был не бред сумасшедшего в том смысле, что не он один это требовал. Это требовали командующие стратегической авиации Соединенных Штатов Америки, на тот момент стрейтмейстер, там командующий, бывший командующий стратегической авиацией генерал Кертис Лемей тоже требовал бомбардировки, ну и целый ряд других людей, то есть они были настроены на том, чтобы это использовать. И китайские народные добровольцы, когда они заняли Сеул и потом продвинулись на юг к Сувону, они пробыли там месяц небольшим, увидели отношение населения. Понимаете, одно дело, когда в 50-м году, в июне, в июле они видели своих корейцев, это одно дело. А когда они уже увидели, что это иностранцы, китайцы, у них отношения уже было другими. Поэтому было принято решение отступить за 38-й параллель. И там
Евгений Евгеньевич, ну, наверное, придется продолжить этот разговор про историю. Я хотел сейчас просто, у нас не так много времени остается, 10 минут буквально, про нынешние времена поговорить, потому что тоже мы хотели про это немножко порассуждать. Вот Сергей Кужгит, Шойгу, министр обороны России, посетил Северную Корею, да, 70 лет прекращения огня. Вместе поучаствовали в различных мероприятиях. Сергей Шойгу побывал на выставке вооружений в Пхеньяне. Наверняка вы, как и мы, тоже следили за всеми событиями, которые происходили вот на этой неделе с министром обороны России в Северной Корее. Что вы для себя любопытного отметили?
Ну, во-первых, давайте так, что Сергея Кужугетовича встретили как главу государства. Там с почетным караулом и так далее. И провожали таким же образом. Я понимаю, что это военная, так сказать, процедура. И я бы еще хотел обратить внимание на то, что когда он посетил выставку вооружений Корейской народной армии, Ким Чен Ын лично давал ему объяснение. Он был личным гидом. Это тоже ведь интересный момент, потому что я не видел, чтобы он кому-то другому еще объяснял, что за оружие и чем это оружие знаменито и чему служит. Плюс к этому. Он же ведь еще и с ним провел очень серьезную двухчасовую беседу тет-а-тет. Вот китайская делегация была возглавляемая членом Политбюро, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Он все-таки с его делегацией встречался, понимаете, да? Такая протокольная беседа была, потом был, ну, там, на прием пригласили, а здесь была двухчасовая с лишним беседа тет-а-тет, потом уже и опять-таки они вдвоем сидели, ланч у них был, и это особое внимание, там присутствовали только переводчики, и больше никого не было. И это внимание, которое было оказано, говорит очень много, тем более, что корейцы ведь учитывали то, что Шойгу министр обороны страны, которая находится в военном конфликте со соседней страной, в такое время покидает страну. Это тоже надо было учитывать. Тем более, что, как вы знаете, на второй день после того, как Шойгу прилетел в Северную Корею, украинские войска начали новое наступление в Запорожской области. И они это тоже оценили. И плюс к этому я бы хотел еще добавить, что там, когда было торжественное собрание общественности, посвященное 70-летию перемирия, которое они называют победой, я думаю, что у них было больше оснований говорить о победе, чем у южнокорейцев, там было зачитано обращение нашего президента Владимира Владимировича Путина к участникам этого собрания. И там, между прочим, там не только было, так сказать, сказано очень должное в адрес руководства Кореи и так далее, но тем не менее, и плюс к этому еще Владимир Владимирович сказал об участии наших летчиков в защите воздушного пространства Северной Кореи. Кстати, я хочу обратить внимание, что в докладе министра обороны Северной Кореи, а затем в докладе секретаря, члена Политбюро секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хвана, вот посвященный 70-летию, ни у того, ни у другого не было сюжета об участии советских летчиков. Они только отмечали участие китайских народных добровольцев. Ну, это, в принципе, наверное, в какой-то степени понятно, потому что воевали на земле непосредственно китайские народные добровольцы, и, в общем, считается, что где-то примерно миллион китайских народных добровольцев там погибло. Хотя погибшими, чисто погибшими китайские народные добровольцы считаются 115 тысяч человек. И примерно 200 с чем-то там тысяч человек раненых. Но в общей потере считают 900 тысяч человек.
Это
очень важно. Это, кстати говоря, подтверждение того, что Корея и Россия намерены обеспечивать очень тесное сотрудничество. И Шойгу сказал, что мы обсудили вопросы многостороннего, всестороннего сотрудничества. Я думаю, что мы сейчас пойдем по пути расширения экономического, культурного, военного, военно-технического сотрудничества с Южной Кореей, Северной Кореей. И хотя, конечно, речь не идет о создании какого-то военного союза, но это сотрудничество будет идти. Это очень важно. И плюс к этому, за несколько дней до того, как приехал туда Сергей Кужугетович, как вы знаете, были проведены военно-морские учения китайских и российских ВМС. Причем вы, наверное, обратили внимание, что эти учения были проведены не в Желтом море, что было бы вполне понятно, да? Потому что это китайская граница, они были проведены в Японском море. И это было связано, я думаю, во многом в связи с тем, что в южнокорейский порт Пусан вошли две атомные подводные лодки Соединенных Штатов Америки. У нас почему-то обратили внимание только на одну
подводную. А вот да. Ну, у нас просто совсем тут мало времени остается, поэтому я начинаю немножко ускорить. Как вы считаете, вот западные СМИ написали, что визит Шойгу в Северную Корею вроде как обнадежил северокорейского лидера, сейчас он будет себя вести более развязанно, более риторика ужесточится у него. И вообще, в целом, вот этот визит, он, значит, предвестник такого обострения на Дальнем Востоке, ну, или в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как угодно тут называйте, это для нас или для них, что называется. Как вы считаете, справедливы ли вот такие оценки?
Я считаю, они несправедливы, потому что этот визит – предупреждение Соединенным Штатам Америки и другим таким силам реваншистским: не надо играть с огнем, не надо пытаться задушить Северную Корею. Понятно, да?
Угу.
На стороне Северной Кореи в таком случае будет и Россия. Я не говорю о формах какого-то такой поддержки, но одновременно и Китайская Народная Республика. Поэтому это сигнал им, а не Ким Чен-Ун. Тем более, что Ким Чен-Ун вот устами своей сестры еще в марте этого года сказал южнокорейцам: не вы наша цель. Если вы не будете таким образом полностью поклоняться Соединенным Штатам Америки, мы с вами могли бы и найти какой-то общий язык.
А вслед за российским министром Запада. Обороны, кто мог бы еще поехать? Ну вот мы знаем, что Шойгу и вообще министры российские не часто бывают в Северной Корее. Но вот сейчас съездили. Кто-то, может быть, еще поедет из российских или зарубежных, как думаете?
Ну, то есть вот военная плоскость ясна, какие-то другие направления, может, сотрудничество?
Ну, пройдет определенное время, и поедут уже другие люди, естественно. Кто, я не буду говорить, но, скорее всего, это будет, наверное, известный северокорейцам наш подпред по дальневосточному округу вице-премьер.
Трутнев, да.
Трутнев поедет. Может поехать и министр иностранных дел Лавров, но это уже, я думаю, что чуть-чуть позже. Дело в том, что наше желание развивать все эти связи упирается также в то, что есть санкции ООН, которые вот нам нельзя нарушать, поскольку мы сами голосовали, и это создает проблемы. Но надо найти какие-то другие формы сотрудничества.
Евгений Евгеньевич, ну, естественно, будут найдены формы сотрудничества. Сейчас такое время, когда вот голь на выдумке, что называется, хитра. Все понятно будет в ближайшее время. Вам спасибо большое. Время у нас совсем заканчивается. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Евгений Ким в эфире радио «Спутник». Ну и Турал Керимов, востоковед, африканист, был со мной рядом.
Разворот на восток.